Добрый день, 12 часов 10 минут. Мы начинаем, открываем судебное заседание очередное. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман здесь. Еще там у нас есть Сергей Кузнецов, который видеорежиссерствует у нас в этой студии. А в той, пробиваясь через большие трудности, делается видеопарадиз. У нас ютубный просто рай в маленькой студии. Алексей Кузнецов, мы сейчас начнем. Алеш, добрый день. Вот. Вот, а что-то его не слышно? А что такое? Да. А мне почему-то не слышно. Слышно у нас Алексея Кузнецова? А что такое у нас? Рай устраивается, а здесь какое-то чистилище.
Я вас прекрасно слышу.
А, вот все, прекрасно, да. Ага. Все, теперь все слышно. Я хочу... Да, добрый день. Я хочу сделать одну интермедию и продолжить торговлю буржуазно-националистической, но еще ко всему и троцкистской литературой. Потому что мы предлагаем второй день, у нас три номера «Дилетанта», таких украинских. Это Владимир, киевский князь, это Нестор Иванович Махно, и это Богдан Хмельницкий у нас. Но к этому прилагается книга издательства «Молодая гвардия. Жизнь замечательных людей». Книга о Гоголе, но книга, почему я говорю о троцкистском заговоре, Александра Воронского. Вот, Воронского, ближайшего сотрудника Льва Давыдовича Троцкого. Вот, книга эта собиралась выйти в 1934 году, но не собралась. И в связи с событиями. И вот сейчас ее переиздали, 10 лет назад первый раз переиздали, ее и допечатывают. «Гоголь. Жизнь замечательных людей». Книга Александра Воронского. Значит, какая там статья за буржуазную?
Ну, это однозначно 58.10.
10,
пропаганда,
да?
Или агитация, да, содержащие призывы к свержению, подрыву или ослаблению советской власти с использованием религиозных или национальных предрассудков.
А, очень хорошо.
Ну, от трех с конфискацией.
Да, ну, можно еще накидать вообще-то. Конечно. Группу с Воронским, там и единицу потянет, и двойку потянет. Ну, да. В общем, одни. Но у нас сегодня дело поразительное, которое вы выбрали. Это дело Стивена Даунинга, обвиненный он был в изнасиловании и убийстве, и оправданного через 27 лет. И вся эта эпопея с 1974 по 2001 год.
Ну, судебная эпопея, да.
Да, судебная, конечно, да.
Года, да. Значит, если у нас картинки могут идти, да, поскольку мы в другой студии, не очень понятно, то картиночка, можно попросить Сережу нам первую картинку, да, поставить Сергея Кузнецова. Вот. Значит, такая вот сладкая, вкусная картинка.
Я думаю, это какой-то, господи, Facebook, Instagram, да, вот.
Это, между прочим, знаменитый Бейксвеллский пудинг. Так. Значит, это одна из двух вещей, которым сегодня знаменит городок Бейквелл в Дербишире. Значит, согласно официальной версии, в 1820 году хозяйка одного из бейквеллских трактиров велела служанке приготовить пирог из слоеного теста с вареньем. А служанка думала о чем-то своем женском, и, значит, вместо того, чтобы в тесто подмешать, как положено по рецепту, смесь яйца и тертого миндаля, она эту смесь вылила сверху. И получился пирог с вареньем, покрытый таким густым сладким ореховым соусом. И вот это сегодня одна из двух главных достопримечательностей городка Бейквелла. И три заведения в городе оспаривают друг у друга, так сказать, вот то, что именно у них оригинальный и правильный бейквеллский пудинг. Ну, как вот Тула гордится пряниками, так Бейквелл гордится пудингом. Городок маленький, 3500 населения было в 70-е годы, сейчас около 4. Город очень старый, еще в 13 веке был известен как местно чтимая ярмарка. А вот второе, что составляет славу этого городка, это печально известный по сей день, памятный событие сентября 1973 года. Можно уже дать следующую картинку. Там будет такой очень красивая молодая женщина.
Если, значит, бы она не была так растянута у нас.
Ну, вот это я не знаю, ничего я особенного не делал.
Нет,
а как-то можно ее попробовать? Нет, ничего не сделаем с этим. Да. Ну, жаль. 12 сентября 1973 года, примерно половина пятого по Москве. Я так понимаю, что первокурсник Сережа Бунтман, видимо, где-то, наверное, в районе Метростроевской пьет пиво, наверное.
А скорее в парке Горького, Плезень.
Но, тем не менее, пьет пиво, конечно.
Вполне,
да.
Да.
А у меня в детском саду закончился тихий час, и, видимо, накрывают полдник. Вот как раз в это время, соответственно, это примерно половина второго по английскому времени, на местном кладбище работник этого самого местного кладбища, 17-летний парнишка по имени Стивен, у нас иногда произносят Стефан, Стивен Даунинг, он на кладбище отвечал за садовую часть. Значит, его обязанности входило стричь лужайки, подстригать кусты. Можно уже дать, поскольку с девушкой не очень получилось, следующую картинку. Там должно быть кладбище, с ним, я надеюсь. Вот такое замечательное.
Как кладбище, конечно, сразу получилось.
Да, замечательное кладбище. Вот видите, там много на самом деле для него работы, и лужайки, и кусты, и вообще поддерживать, так сказать, видимо, какие-то могилы, я думаю, в определенном порядке. Значит, кладбище очень маленькое. Там находится две часовенки. Одна часовенка действующая, используемая по назначению, а вторая часовенка используется как хозяйственное помещение, там хранится всякий инвентарь, там же комната отдыха, значит, кладбищенских работников, они там перекусывают и так далее, и так далее. И вот он пришел к директору кладбища, спросил, а у нас телефон работает? Тот говорит, работает, а что случилось? Да вот там женщина раненая лежит. И директор вместе с ним поспешили туда, вот на место происшествия, где действительно обнаружили около одной из могил. Могила эта, видимо, случайная, никакой связи с преступлением обнаружено не было. Лежит молодая женщина, 32 года ей. Она машинистка, секретарь-машинистка, работает в местной управе в одном из отделов. Значит, она сильно избита, она вся в крови. И на ней частично разорвана, частично сорвана и валяется рядом одежда. Она в сознании. Ничего не говорит, но пытается как-то двигаться. Значит, молодой человек сказал, что вот за те несколько минут, что вот он ее сначала обнаружил, побежал к Привратницкую, соответственно, пришел назад, что она сместилась, что он ее первоначально нашел в другом месте, значит, что она то ли отползла, то ли потом возникнет предположение, что ее кто-то переместил. На молодом человеке довольно много следов крови. И на брюках, и на рубашке. Он потом это будет объяснять и по сей день объясняет тем, что когда вот, собственно, он увидел лежащую женщину, он к ней наклонился, пытался с ней разговаривать, как-то пытался привести ее в чувство и понять вообще, жива она или нет. И вот он измазался ее кровью. Ну, в общем, такой, на первый взгляд, вполне логичное объяснение. Впоследствии ее путь вот до этого кладбища проследили с точностью до минуты. Ее многие видели. До определенного момента ее действия не представляют никакой тайны для следствия. В 12:20 на работе она у своего начальника отпросилась погулять. Благо был обеденный перерыв. Затем она еще некоторое время находилась в помещении. В 12:40 она вышла из местной управы, которая совсем рядом с этим кладбищем находится. Примерно 10 минут у нее заняла дорога до кладбища. Ее видели несколько независимых свидетелей. В 12:50 она входит на кладбище. Ее видит очередной независимый свидетель. И дальше, собственно говоря, в 1:17 ее обнаруживает Стивен Даунинг. Вот, собственно говоря, вот эти 25 минут и непонятно, что происходило. От нее добиться никакого толку полиция не смогла. Ее увезли, в госпиталь, в больницу, в смысле, в местную. И где, к сожалению, через двое суток она от полученных травм скончалась. Опять-таки, никакой информации не оставили.
Так.
Полиция начинает опрашивать свидетелей, которых довольно много. Вот я говорю, ее немало людей видели. В том числе допрашивают, естественно, Стивена Даунинга, который рассказывает следующую историю. Значит, он сам обнаружил, что у него в бутылке с водой, которая у него с собой была, закончилась вода. Он взял эту пластиковую бутылку и пошел, значит, к магазинчику, который рядом с кладбищем находился, для того, чтобы купить воды. Но магазинчик был закрыт на перерыв. И тогда он сбегал домой, а он жил буквально там в 2 минутах от входа к кладбищу со своей семьей. Значит, папа, мама, он и младшая сестра. Он сбегал домой, значит, наполнил бутылку водой и пошел обратно на работу. Пришел на работу и обнаружил там лежащее тело. Значит, никакого подтверждения ни с чьей стороны не было, кроме того, что действительно один свидетель видел, как примерно в 13:10 он выходил с кладбища. То есть вот эти вот 7 минут, которые он якобы наполнял водой бутылку, вот его и не было. Да? Значит, но дело в том, что между тем, как ее перестали видеть, как ее видели последний раз и как его видели выходящим с кладбища, вот эти самые 15-20 минут, в течение которых он мог теоретически совершить то, что ему потом припишут. Не знаю, по каким соображениям, но полиция за него взялась сразу как за обвиняемого. И то, что потом дальше послужило, видимо, главным основанием для отмены приговора, значит, это то, что было нарушено, вообще все, что можно, могло быть нарушено при допросе несовершеннолетнего, ему 17 лет. Он только-только выпустился из школы, причем выпустился, ну, то, что называется, вот возраст подошел, и школа с облегчением его проводила. Он совершенно не был никаким ни буйным учеником, ничем, но он был, видимо, с очень серьезными задержками в развитии, потому что в 17-летнем возрасте он с довольно большим трудом читал и писал. И я, кстати говоря, обогатил свой, значит, запас идиоматических выражений в английском языке вот таким вот выражением «reading age of 11». Все слова понятны, но не сразу понятно, о чем речь. Значит, таким образом описывается уровень развития. То есть у него читательские навыки 11-летнего ребенка в 17 лет. Но я так понимаю, что здесь речь идет не только о читательских навыках, а вообще об общем развитии. Да?
Значит, ну, вот да, мы... ну и такого среднестатистического 11-летнего, потому что...
Конечно, потому знаем, что да. Да, 11-летний ребенок да. Нормальный читает вполне свободно, естественно. Да. А он читал с трудом, это тоже будет иметь значение, потому что в связи со сделанным им признанием, там, так сказать, тоже... Сейчас чуть позже я скажу, какое значение это будет иметь. В общем, одним словом, 3 главных нарушения, которые допускает полиция. Во-первых, они его допрашивают до глубокой ночи, без перерыва, 8 часов. Они его, как потом выяснится, последние уже несколько часов, они его будут тормошить, потому что он будет засыпать, они не будут давать ему, значит, засыпать. Да? То есть они его, в общем, привели в некое такое ненормальное психологическое состояние. Второе. Да, это второе, то, что вот они его тормошили, не давали спать, не отпустили его на ночное время домой, или хотя бы не заперли в камере, но тем не менее дали возможность выспаться. А третье, то, что к нему не был вызван адвокат. По английским законам, при допросе несовершеннолетнего, либо родители, либо какие-то иные законные представители, либо адвокат, кто-то должен был присутствовать. Родителям не сообщили, они не знали. Ну, то есть как, они знали, что он в полицейском участке, но не более того. Все это очень напоминает дело, которое мы рассматривали около года назад. И там тоже несовершеннолетнего обвиняемого звали Стивен. Стивен Траскотт, канадское вот это вот дело об убийстве девочки в 50-е годы в Канаде. И тоже он будет признан невиновным в конечном итоге. И вот в конце этого 8-часового допроса юноша делает признание. Значит, подробно, с его слов записано, признание записано не его рукой, а полицейским. Опять-таки, видимо, потому что у него проблемы с грамотностью и со связанным изложением мыслей. Записано, что вот он находился вот в этой самой подсобке, другие рабочие пошли значит, куда-то поесть в это время. Он увидел идущую молодую женщину. Он взял, значит, топорище, которое стояло среди инструментов в этой подсобке, пошел за ней, нанес ей несколько ударов сзади в основание шеи, повалил ее, сорвал с нее частично одежду, удовлетворил некоторым образом, уж не буду я в описании вдаваться там, так сказать, свои сексуальные запросы, после чего, значит, он начинает имитировать, что он случайно это тело обнаружил. Значит, вот он идет к директору кладбища, значит, заявляет, что вот он ее только что нашел, и так далее, и так далее, и так далее. Собственно говоря, когда через некоторое время, сравнительно непродолжительное, менее полугода пройдет, начнется первый суд по этому вопросу, соответственно, 13 февраля 1974 года в Ноттингеме, в ближайшем окружном коронном суде, под председательством судьи Нилда с присяжными, значит, будет слушаться в течение 3 дней дело по обвинению его в изнасиловании и убийстве второй степени. Ему инкриминировали не manslaughter, не первую степень, а murder, вторую степень, поскольку, ну, жертва была жива, да, и скончалась через 2 дня. Значит, предполагается, что это квалифицирующие признаки убийства второй степени. Что против него, кроме этого, значит, самооговора, что против него есть? Значит, да, кстати говоря, перед процессом он от своего заявления отказался, и адвокаты сделали об этом соответствующее формальное заявление. Но, тем не менее, заявление было, и судья, так сказать, позволяет об этом обвинению говорить, как о свершившемся факте, что было такое признание. Но самым главным аргументом обвинения была судебно-медицинская экспертиза, которую провел достаточно авторитетный, так сказать, имеющий устойчивую профессиональную репутацию в своей профессии, судебный эксперт, судебно-медицинский эксперт Норман Ли, который абсолютно железно стоял на своей позиции. Вот такого рода расположение кровавых пятен, которое встречается на его одежде, может свидетельствовать только об одном. Они получены в результате нанесения жертве нескольких ударов тупым твердым предметом. То есть потом, после измазался, вот этого быть не могло. Надо сказать, что на перекрестном допросе адвокаты и с той стороны подходили, и с этой. А вот почему вы думаете, что недопустим такой вариант? А вот почему вы? А вы абсолютно уверены? Норман Ли стоял просто как китайская стена великая. Значит, он говорил, это, поймите, это вот прямо можно, пример в учебник судебной медицины. Вот студентов можно учить на этом деле, как на типичных признаках, значит, кровавых следов, получившихся в результате вот такого рода убийства. Почему? На основании чего он сделал такой однозначный вывод? Он утверждал, что расположение кровавых капель, брызг, в первую очередь тех, которые были обнаружены внизу штанин брюк, могут свидетельствовать только об одном. Это брызги, которые разлетались прямо в момент удара. Да? Они не могли... Это вот не смазанные пятна, а это именно брызги, фонтанчики крови и так далее, и так далее. В общей сложности ей было нанесено не менее 7 ударов. Вот этим топорищем, топорище с кровавым пятном находилось рядом с телом, так что вопроса об орудии убийства почти не было, но, правда, мелькнул призрак еще одного орудия. Значит, вроде бы, как показал сначала, еще до своего признания, как показал Стивен Даунинг, где-то рядом с телом было что-то вроде шейной косынки, шейного платка женского. Потом эта вещь исчезла. И вот потом те люди, которые занимались попытками реконструкции возможных, так сказать, версий и всего прочего, они говорили о том, что, возможно, помимо том, что наносились удары по Парижу, сомнений нет ни малейших, но, возможно, помимо этого жертву еще пытались душить. Значит, надо сказать, что судья Нилд достаточно корректно и аккуратно инструктировал присяжных. По непонятной причине полный протокол суда не сохранился, хотя совершенно точно известно, что специальные судебные стенографы вели полный протокол.
Остановимся. Остановимся и продолжим через 5 минут.
Ребята, все не так! Все не так, ребята!
Мы разбираем дело, как в 1974 году, последующих дел Стивена Даунинга, которого обвинили в изнасиловании и убийстве. Здесь много рассуждают, были ли те или иные экспертизы, в то время все-таки 1974 год.
Ну, сразу скажу, что генетически еще не было. Генетическая экспертиза заработает на рубеже 80-х-90-х годов. Вот. В данном случае, насколько я понимаю, только одна экспертиза проводилась, потому что я никаких следов выступления других экспертов, кроме судебных медиков, честно говоря, не обнаружил. Но в трассологической экспертизе, видимо, не было необходимости, потому что, еще раз говорю, сомнений по поводу орудия убийства не было никаких. Я посмотрел в перерыве запись чата, обратил внимание, там Базиль задает вопрос, а вообще насколько типично для небогатого англичанина идти в магазин, покупать то, что можно там через несколько минут получить даром дома. Я думаю, что он не собирался воду в магазине покупать. Я думаю, маленький городок, все друг друга знают. Я думаю, он рассчитывал, что ему кипяченой воды нальют просто в магазине. Да. Но магазин оказался закрыт, и он поскакал, соответственно, домой. Опять-таки, это его изложение событий. Вот. Значит, судья очень корректно инструктировал присяжных и обратил внимание присяжных на то, что есть вопросы к тому, как получено признание. И обратил внимание присяжных там на то, на сё, на всякие, так сказать, важные юридические вещи. Но на присяжных это не произвело сильного впечатления. Всего час потребовался им для того, чтобы, значит, достичь единогласного вердикта. Что он виновен, что это доказано, что обвинению удалось доказать его виновность. И вот, соответственно, 17-летний Стивен отправляется за решетку, где он проведет 27 лет. За это время он 8 раз, его будут переводить из одной тюрьмы в другую, потому что, поскольку он сидел за изнасилование и убийство, то на него очень агрессивно реагировали другие заключенные, и администрация тюрьмы его таким образом, значит, вот, перепихивала друг другу. То есть можно представить себе, что он провел эти 27 лет в самых, что называется, некомфортных условиях. Приговор, который был вынесен судом первой инстанции на основании вердикта присяжных, неограниченный срок тюремного заключения. Это называется «at her majesty's pleasure» – «на усмотрение ее величества». Но не менее 10 лет, установил судья. Это означало, что через 10 лет может быть поставлен вопрос об условно-досрочном, точнее, о освобождении, да, в случае пожизненного досрочном говорить не приходится. Это практика, которая в Великобритании применяется, особенно применялась она в ситуации, когда несовершеннолетний обвиняется в убийстве. То есть вот как раз этот самый случай. В том же 1974 году появляется свидетельница, 15-летняя девочка, которая утверждает, что она видела, как Стивен выходил с кладбища, держа в руках бутылку с водой, и в то же самое время она видела еще живой его якобы жертву. То есть она вроде как установила его алиби. По этому поводу в апелляционном суде в октябре того же 1974 года произошло рассмотрение апелляции по этому делу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, но решение суда было достаточно однозначным. Ее нельзя, эту девочку, считать надежным свидетелем, потому что по тому, как она показывает, она убитую видеть не могла. Там ее бы закрывали деревья. То есть она что-то не то говорит. И надо сказать, что вот через много лет, когда будет проводиться в 2002 уже окончательное рассмотрение этого вопроса, эту уже не девочку, а женщину вызовут, и она признается, что она эту историю выдумала, она действительно не видела, кроме того, она была близорука, то есть не только в деревьях, но и, так сказать, в ее собственной способности видеть вдаль, она, в общем, ну, сложно сказать, какой там мотив у нее был. Он сидит, и, в принципе, сидеть может до бесконечности, потому что он попадает в то, что Джозеф Хеллер назвал «уловка 22», «catch 22», когда вы не можете получить результат из-за противоречия в правилах. А правила очень жесткие. Можно подавать на прекращение, значит, тюремного заключения в таких случаях, только если признаешь вину. А он не признает вину. Вот он на протяжении
всех... То есть после того признания он больше ничего
не признает. Все, да, он его взял назад. Он его взял назад. Он может опять признаться. Пожалуйста, тогда у него откроется возможность. Но он признаваться не желает. Я не убивал. Вот по сей день он жив, да. По сей день он категорически говорит, я ее не убивал. То есть он либо должен признаться, и тогда возникает шанс, либо он будет сидеть. И вполне возможно, что он сидел бы до сих пор. Но находится человек, можно попросить Сережу Кузнецова перелистнуть картиночки. Значит, вот сейчас будет картиночка старая. А вот, отлично, супер, именно то, что нам нужно. Значит, находится человек, главный редактор местной газеты, она называется «Matlock Mercury». Его зовут Дон Хейл, он тоже жив, и ему приходит письмо, в котором там излагаются некоторые соображения по поводу того, что Стивен может быть невиновен, и его просят заняться этим делом, провести журналистское расследование. Он сначала вроде как без особенного энтузиазма за это берется и, что называется, утопает в этом деле. И вот он становится главным, или по меньшей мере одним из главных, наряду с родителями Стивена, которые не верили никогда, что их сын виновен, и старались за него бороться. Да? Вот он становится главным общественным расследователем, человек, который поднимает целую кампанию за пересмотр этого дела. И в конечном итоге добивается того, что в 2002 году Верховный суд под председательством, значит, лорда судьи Пилла пересматривает это дело и выносит решение, что решение состояло из 4 пунктов. Судебно-медицинская экспертиза не заслуживает, выводы судебно-медицинской экспертизы не заслуживают доверия, как несомненные. Признание не является доказательством, поскольку, значит, получено при соответствующих незаконных обстоятельствах, и это должно было выясниться еще во время первого процесса. Значит, поведение обвиняемого сразу после обнаружения тела и так далее не вызывает никаких подозрений, то есть он ведется совершенно спокойным, совершенно естественным образом. Ну и кроме того, похоже, что полиция сфабриковала частично его признание, потому что потом он на суде будет говорить, нет, ну я вот этого не говорил, я этого не говорил, но с его слов записывали, а он, видимо, даже прочитать как следует этого всего не мог. И в результате 15 января 2002 года, после 27 лет отсидки, он был освобожден. Значит, по сей день он... Я имею в виду Стивен Даунинг, он говорит о том, что он не держит зла на полицию, что сейчас это уже совсем не те люди, которые когда-то его арестовывали, так сказать, бывает, столкнулся с системой. Но правда, его адвокаты подали иск о компенсации.
Вот здесь как раз спрашивают у нас в СМС.
Да, они подали иск, и в результате ему присудили 750 тысяч фунтов, на тот момент это более миллиона долларов компенсации, которую он немедленно получил. В тюрьме он получил квалификацию повара, ну, помощника повара, поваренка. И вот после того, как он вышел из тюрьмы, он, не знаю, как сейчас, но он, видимо, там с целью какой-то социализации и всего прочего, он пошел проходить дальнейшее профессиональное обучение в каком-то из ресторанов. Это вот все, что я нашел о нем. А теперь повисает вопрос. А кто, собственно, девушка?
Да, вот о чем спрашивает весь чат в полном составе.
Ну, естественно. Да. У нас же чат, так сказать, он, его же не объедешь на кривой козе.
Естественно.
Да? Естественно. Значит, кто убил девушку? Ну, сразу скажу, ответа нет по сей день. По сей день по этому поводу производятся различные энтузиастами, любителями, полупрофессионалами, в том числе бывшими полицейскими, производятся определенные изыскания. Значит, Дон Хейл в своей книге, которую я выложил на английском языке в нашей группе в Фейсбуке, поэтому желающие могут там ее обнаружить, говорит, что он пришел к выводу, что он знает, кто убийца, но он его не называет, естественно, по имени, потому что, не имея доказательств железобетонных, это тут же, соответственно, может вызвать неприятности. Различные версии крутятся вокруг 9 имен. Это либо люди, которые претендуют на то, чтобы последними видеть ее живой, да, так сказать, там несколько свидетелей, вот, которые видели ее заходящей на кладбище, уже на кладбище. Ну, а в основном это мужчины, у которых с ней были интрижки. Значит, она была дамой, видимо, не очень строгих правил, она была замужем, но, тем не менее, вот репутация у нее, в общем, утверждалась, что у нее в городе было прозвище «Тарт». Ну, как перевести? Потаскушка, да, такая вот, так сказать.
Ну, примерно так, да.
Да, любительница всяких связей, порочащих на стороне. И вот возникли подозрения, что убийство может быть, оно же как бы мотива не просматривается, да, если оно совершено не сексуально озабоченным убийцей, то тогда какой мотив-то? Не ограбление, ничего. Значит, вот что это либо месть, ревнивца или чего-то в этом роде, либо есть подозрения, но они тоже недоказанные, что она могла шантажировать некоторых своих бывших любовников, ну и, соответственно, кто-то попытался таким образом заткнуть ей рот, имитировав нападение на сексуальной почве. В любом случае, так сказать, ничего нет. Ну и, наконец, еще здесь Сережа нам сейчас покажет две последние картинки. Сначала там будет женщина темноволосая, а затем мужчина. Вот за три года до того, что случилось, соответственно, с Венди Сьюэлл, как звали жертву нашего преступления, погибают две девушки. Вы видите перед собой вторую жертву, убитую в октябре 70-го, ее зовут Барбара Майо. За полгода до этого, в марте 70-го, была убита другая молодая девушка, Джеки Ансел Лэм. Они были убиты неподалеку от, так сказать, того района, где все это происходило, милях в 20 всего-навсего. Потом уже в 90-е годы генетическая экспертиза подтвердит, что они были убиты одним и тем же человеком. И характер убийства похож, очень похож на, значит, то, вот, которое, как действовал убийца Венди Сьюэлл. И тут очень важен вот этот вот платочек, потому что убийца 70-го года своих жертв, избив, потом додушивал. То есть, если здесь тоже была попытка удушения, то это еще один аргумент в пользу этого. Но убийца этих двух девушек тоже не обнаружен. И, наконец, последняя фотография. Это очень известный преступник. Это Питер Садклифф, йоркширский потрошитель, знаменитый, убивший более 10 женщин. По как бы тем доказательствам, которые были предъявлены на суде над ним, первое свое убийство он совершает в 1975 году, то есть через два года после гибели Венди Сьюэлл. Но, опять-таки, метод его действия, модус операнди, достаточно похож. И район действий тоже примерно в тех же самых краях. И поэтому есть еще одна версия, не были ли они его первыми же, не была ли она его там первой или одной из первых жертв, которых он признаваться не стал. Ну, его уже не спросишь. В ноябре прошлого года он скончался от коронавируса в тюрьме, отбывая свое тоже пожизненное заключение. Так что вопрос остается открытым.
Да, да, такая история остается. Ну, все это, конечно, трудно определить. И правильно, конечно, редактор газеты, который посвятил этому много жизни.
Да, вот я хочу сказать, это пример такого вот журналистской самоотверженности.
Да.
Но с другой стороны, я хочу сказать, что он за это вознагражден, потому что он был редактором маленькой провинциальной газетки, никому неизвестной. Сейчас у него выходит уже третья книга, посвященная этому расследованию. Он очень известен, он получил несколько премий за свою журналистскую вот эту вот борьбу, так что он стал общенационально известным человеком.
Да, ну и сейчас мы предлагаем вам темы для следующего голосования. У нас наши повторники, то есть второе место занявшие. И здесь у нас священник Парсонс и его дочь Элизабет, которых обвинили в имитации появления призрака с мошенническими целями. Это наша замечательная Великобритания, 1762 год.
Вот это добрая старая Англия. Призрак, ну все как.
Да, да, все нормально. Второе. Два суда над Михаилом Бакуниным, обвинявшимся в участии в восстаниях в Дрездене и Праге. Это Пруссия 1749 и Австрийская империя 1851 год. Третий. Суд над Джоном Брауном, аболиционистом, руководителем восстания против рабства, 1859 год. Как обещали спеть, выберите, споем. Джон Браунс Бадди.
Обязательно поставим, конечно.
Да, ну вот мы могли бы спеть и здесь, потому что были уже и это и железнодорожные песни стало, только в других местах. Над группой железнодорожников по поводу катастрофы пассажирского поезда у станции Перерва, 1930 год, и там очень сильно ошибся в своем фельетоне Демьян Бедный, за что был подвергся порицанию товарищем Сталиным. И ваш хит, многих из вас, суд над гувернанткой Маргаритой Горгановой по обвинению в убийстве воспитанницы Польши, 1932 год. И одну вещь я хочу, может быть, это у нас войдет в какую-то даже традицию, хочу, ну вот, фильмы, например, сериалы, которые посмотрели на наши темы. Совершенно изумительный сериал о двух сезонах есть, из не самых последних, но и не самых старых. Недавно вышедший американский сериал, который называется «Альенист». И это психиатры, которого пригласили расследовать в команду Теодора Рузвельта, тогда еще комиссар нью-йоркской полиции, расследовать серию жестоких убийств. Это замечательный фильм. Там и играет Даниэль Брюль. Там чудесные совершенно играют актеры, и это все очень и очень здорово. Так же, как фильм «Майндхантер» про начало ФБР, тоже психологических расследований в 70-х годах, именно психология серийного преступника и появление термина «серийный убийца», кстати говоря. Ну что ж, спасибо, друзья, встречаемся с вами в этой рубрике через неделю.
А я встречаюсь в родительском собрании.
Прямо сейчас.
Да. Нет, ребята, все не так, ребята.